познакомила Анна Бокина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: в Смоленске вспоминают жертв авиакатастрофы, в которой погиб польский президент Лех Качинский. Госдепартамент заявляет, что положение в области прав человека в России ухудшается. Юбилей отмечает сегодня известная российская журналистка Ольга Кучкина. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». В Смоленске сегодня проходит церемония поминовения жертв авиакатастрофы, в которой 10 апреля 2010 года погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский. Почтить память жертв трагедии приехала супруга нынешнего польского президента Анна Комаровская. В Смоленске работает наш специальный корреспондент Мумин Шакиров. Он на линии прямого эфира. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Делегация, которую возглавляет супруга польского президента Анна Комаровская, находится на полпути к Смоленску. Мы сейчас, журналисты, это несколько десятков человек, машины, которые развернули антенны, находимся на плацу перед входом в лес, где и случилась эта трагедия. Сегодня будет несколько мероприятий, связанных с этой трагедией. В 13:00 по расписанию, когда польская делегация прибудет сюда, будет возложение венков, потом военнослужащие, как написано тут в сценарии, будут перечислять поименно каждого, кто погиб в этот день. Также будут возложения венков, как я уже сказал, и проведут церковные службы, как и православные священники, так и католические. Затем эта делегация, где насчитывается, по вот данным второго секретаря польского посольства Джиджа Телесницкого, с ним я беседовал буквально там полчаса назад, он сказал, что потом вся эта делегация переедет в Катынь, в Катынский лес, где были захоронены польские офицеры. И там пройдут два мероприятия. Одно на православной стороне, то есть там, где были репрессированы в конце 30-х годов советские граждане, там пройдут мероприятия траурные, а потом уже 71-я годовщина, значит, со дня расстрела польских офицеров. И, естественно, там будут представители вот польской делегации, которую, как я уже сказал, будет возглавляет супруга президента Польши Анна Комаровская. И где-то к 17, к 18, наверное, скорее всего, все эти мероприятия завершатся, и эта польская делегация отбудет обратно из Смоленска в Москву, а оттуда вылетит в Варшаву, так как завтра, 10 числа, масштабные мероприятия траурные пройдут в Варшаве. Именно поэтому сегодня, 9-го, это здесь, хотя на самом деле самолет, как мы знаем, разбился 10 числа, 10 апреля прошлого года. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Смоленске. В Москве проходит съезд народного движения за созыв Конституционного собрания России. Об этой экзотической организации в прямом эфире расскажет корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский, который находится на этом съезде. Павел, добрый день. Скажите, пожалуйста, удалось ли выяснить, кто или что стоит за столь громким названием?
Здравствуйте. За столь громким названием стоит в первую очередь Сергей Бабурин. Я напомню, что эта история началась в феврале, а именно 17 февраля в Центре славянской письменности и культуры состоялось народно-патриотическое совещание, и на нем был рассмотрен вопрос о духовно-нравственном, социально-экономическом и политическом положении в России. Было решено созвать, собственно, то, что здесь сегодня происходит, съезд народов России за созыв Конституционного собрания. Участники того февральского совещания, констатировав, что современная Россия, цитата, «охвачена системным кризисом, опирающимся на беспрецедентное социальное расслоение российского общества, олигархически компрадорскую руководящую элиту и коррумпированное государство», конец цитаты, решили единогласно создать народное движение за созыв Конституционного собрания. Конституционное собрание России, по мнению участников совещания, призвано, в частности, упразднить Государственную Думу и Совет Федерации, предусмотреть в Конституции новые высшие органы народного представительства, доверить власть тем, кто пресечет дальнейшее разворовывание страны, вернет социальные льготы, добьется снижения цен на продовольственные товары, газ, бензин и другие энергоносители, на услуги ЖКХ, защитит от разрушения армию, образования и здравоохранения, и также решить иные важнейшие вопросы политической и социально-экономической жизни страны.
Павел, скажите, пожалуйста, вам уже удалось общаться с экспертами. Что эксперты говорят об этой организации?
Эксперты говорят, что, в общем, у Сергея Бабурина, эксперты сходятся во мнении, что о нем одном можно вести речь, как о лидере этой новой структуры, этого созыва народного собрания. В общем, по большому счету, другого шанса нет, поскольку в современной России эти движения не могут претендовать на попадание в парламент и не могут зарегистрироваться в качестве политической партии. В общем, вот другого выхода у них нет, как предложить какой-то альтернативный путь. Например, созвать конституционное собрание и объявить, что... причем это согласно 135-й, если не ошибаюсь, статье Конституции, и объявить, что Государственная Дума и Совет Федерации могут быть упразднены этим конституционным собранием и заменены неким другим выборным народным органом.
Павел, ваши собеседники выражают сомнения в том, что новая организация Сергея Бабурина может стать влиятельной политической силой, или говорят об этом как о реальной силе политической?
В общем, да, я бы сказал, что выражают сомнения. Сомнения витают и здесь, в воздухе некоторым образом. Достаточно мало прессы. Я подчеркну, что полный зал народу, очень много выступающих. Но прессы очень мало. И в общем, политологи сходятся во мнении, что эта новая организация привлечет довольно-таки мало внимания. Напоминаю о предыдущих инициативах Сергея Бабурина и Гидара Джамаля, и Ивана Миронова, и других участников сегодняшнего народного собрания. И, в общем, политологи мало верят в то, что эта инициатива будет иметь какой-то успех в широких массах.
Спасибо, Павел. Павел Куравский о народном движении за созыв Конституционного собрания России. Говорит Радио Свобода. В Москве четверть первого. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Каире на площади Тахрир в ночь на субботу произошли столкновения между военными и демонстрантами. В Кизлярском районе Дагестана убит имам сельской мечети Магомед Сайпутдинов. В Ливии в пятницу вечером были освобождены захваченные ранее в этот день журналисты «Комсомольской правды» и телеканала НТВ. В нескольких районах Подмосковья из-за сильного снегопада отключены линии электропередачи. Администрация США подвергла критике России, Украину и Белоруссию за ухудшающееся положение в области прав человека в этих странах. Президент США Барак Обама и лидер американского конгресса достигли соглашения по сокращению бюджетных расходов. В Кот-д'Ивуаре войска, верные бывшему президенту Лорану Гбагбо, вернули под свой контроль два района Абиджана. В результате израильского авиаудара по югу сектора Газа убиты один полевой командир радикальной палестинской группировки «Хамас» и два его телохранителя. Министр обороны США Роберт Гейтс в пятницу заявил, что Вашингтон, возможно, продлит срок пребывания американских войск в Ираке.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и в 8 часов.
Госдепартамент США обнародовал ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире. Это самая масштабная акция подобного рода. В сборе информации для доклада участвуют сотрудники всех американских дипломатических представительств. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Цель доклада – представить объективную, полномасштабную картину ситуации с правами человека в каждой стране за прошедший год. В российском случае для выполнения этой задачи потребовалось 93 страницы, один из самых обширных отчетов в этом докладе. В коротком резюме американские эксперты делают такие выводы. Правительство продолжало ограничивать право людей на свободу слова, собраний и объединения, задерживая определенных демонстрантов, оказывая давление на избранные неправительственные организации, независимые средства информации, некоторые из религиозных меньшинств, независимые профсоюзы и политическую оппозицию. Продолжались атаки на журналистов и активистов и их убийства. Нарушение правовых норм, законов оставались проблемой. Коррупция в государственных структурах достигала крупных масштабов. Ксенофобия, атаки на почве расизма и ненависти представляли серьезную проблему. Конфликт между правительством и инсургентами, исламскими боевиками, преступными группировками на Северном Кавказе стал причиной многочисленных нарушений прав человека всеми участниками конфликта, которые, согласно сообщениям, прибегали к убийствам, пыткам, насилию и политически мотивированным похищениям людей. По каждому пункту доклада, от неприкосновенности личности до запрета на принудительный труд, эксперты приводят огромное число примеров серьезнейших нарушений прав россиян. Особый раздел, например, посвящен гибели людей в тюрьмах из-за того, что им не была оказана помощь. Отмечается факт отсутствия официальных обвинений виновникам смерти Сергея Магнитского. Приводится сведения о гибели солдат в армии из-за отсутствия нормальных условий для их службы. По официальным данным, жертвами неуставных инцидентов стали 14 человек. Американские эксперты приводят сведения Комитета солдатских матерей – около 2000, с учетом всех других обстоятельств. Убийство московского судьи, нескольких журналистов. Список нарушений прав человека в России, попрание личных свобод бесконечен. Из редких положительных тенденций упоминается, например, сокращение числа антисемитских выступлений и сравнительная свобода интернетного пространства. Я попросил прокомментировать этот доклад главу отдела исследований американской правозащитной организации Freedom House Криса Уолкера. Я думаю, что главный посыл данного очень детального, всеобъемлющего отчета заключается в том, что система, созданная в России, сегодня не подотчетна среднему российскому гражданину. Обилие примеров пренебрежения правами человека и традиция безнаказанности виновных может свидетельствовать о двух вещах. Либо власти сознательно блокируют расследование, либо это попросту невозможно в рамках созданной системы. В любом случае, на мой взгляд, мы становимся свидетелями тревожного кризиса системы. Если при всем внимании к делу Ходорковского и истории Магнитского справедливость в этих делах не восторжествовала, то можно твердо сказать, что любой россиянин может стать объектом подобных преследований. Вы лично считаете, что причиной тому фатальные дефекты системы или сознательные действия сил, находящихся у власти? Если мы посмотрим на систему, созданную в России, то увидим, что правосудие полностью зависимо от власти, когда рассматривается сколько-нибудь серьезное дело. Органы законодательной власти формируются в условиях отсутствия реальной политической конкуренции. Опыт функционирования Думы, политическая практика в России практически исключает столкновение мнений, политических платформ. Это приводит к полной неподотчетности доминирующей политической силы партии власти. Отсутствие уважения прав человека – это лишь побочный продукт российского политического механизма. И далеко не единственный. Требует ответа исключительно, например, важный вопрос о том, как расходуются нефтедоллары, направляемые на развитие системы образования и здравоохранения. Какие гарантии есть сейчас у общества, что эти средства инвестируются с учетом интересов среднего россиянина? Полной информации об этом добиться невозможно. И это тоже один из побочных продуктов, созданной в России системы, которая не подотчетна россиянам. Есть ли примеры успешного преодоления подобных проблем? Примеры более или менее успешной борьбы с такими проблемами существуют, хотя нет твердой проторенной дороги. Парадоксально, но после прихода к власти президента, объявившего защиту прав человека одной из своих главнейших задач, проблема коррупции, как соглашаются многие наблюдатели, усугубилась. Похоже, что сейчас России требуется фундаментальная реформа. Прежде всего, обеспечение независимости судебной системы, создание условий для функционирования независимой прессы. Представим, какой эффект могло бы возыметь, скажем, объективное освещение прессой, функционирование органов власти, процесса принятия решений, насколько сложнее было бы действовать коррумпированным чиновникам и законодателям в такой атмосфере. Но этим прессе в данный момент реально не позволено заниматься. Крис Уолкер, сотрудник американской правозащитной организации Freedom House, комментировал доклад Госдепартамента о соблюдении прав человека в мире.
С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это – чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия, чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Сегодня день памяти жертв тбилисских событий 9 апреля 1989 года, когда армейскими подразделениями был разогнан митинг, организованный грузинским национальным движением. Созыв митинга был реакцией на решение абхазского схода в селе Лахыны выдвинуть требования о выходе Абхазии из состава Грузии. Однако в ходе начавшейся 4 апреля бессрочной акции в центре Тбилиси появились и лозунги, направленные против руководства Советского Союза. «Долой коммунистический режим», «Долой русский империализм», «СССР – тюрьма народов», «Долой советскую власть». При разгоне митинга погибли десятки людей. Однако специально сформированной комиссии во главе с Анатолием Собчаком так и не удалось выяснить, кем конкретно был отдан приказ о применении силы. С очевидцами тбилисских событий встретился корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян.
Я попросил вспомнить день 9 апреля непосредственных участников событий на проспекте Руставели, научного сотрудника по имени Константин и бывшего министра, тогда моего коллегу, кинорежиссера-документалиста Георгия Хайндрау. Говорит Константин, который по ряду причин просил не обнародовать его фамилию.
Мы ожидали максимум разгона. Мы разбирались там. На том фланге стояли какие-то спортсмены. А на этом фланге, где был я, там была большая команда регбистов. И когда пойдут танки или пойдет пехота, вот мы должны были как-то отгородить с собой военные вещи от людей и дать им спокойно уйти. Тогда появился Хайндрава. Георгий Хайндрава, тогда он был оператором. И он снимал хронику. Он забрался на этот парапет и попросил меня стоять перед ним, что если начнется заварушка, чтобы ему не разбили бы камеру.
Видеоматериал, снятый Георгием Хайндравой, стал единственным зримым свидетельством трагических событий в Тбилиси.
Это единственная пленка, которая есть, которую я снимал 22 минуты. Больше ничего нет. На ВХС обыкновенный Panasonic, один из первых, 89-й год, когда ни у кого ничего не было.
Константин продолжает вспоминать, как развивались события.
Потом пришел патриарх, обратился к народу и сказал, что, насколько ему известно, решение принято, что, может быть, на проспекте прольется кровь. И он попросил всех, что вы одержали моральную победу, давайте всем миром сейчас пойдем в храм Георгия Победоносца, который там же находится, и будем молиться. Да? Тогда у него отобрали микрофон. Но мы этого ничего не слышали, потому что было шумно. И запела слепая женщина. Она запела народную песню. И то, что она была слепая, это было, да, шоком для многих. Это подействовало.
Еще 7-8 апреля в Тбилиси были передброшены 4-й мотострелковый полк дивизии Дзержинского, дислоцированный в Спитаке. Полк ВДВ из Кутаиси, бойцы Пермского и Воронежского ОМОНов и курсанты Горьковской высшей школы МВД.
Здесь был этот Лебедь вместе со своей командой. Здесь 140 тысяч человек вели в город. Здесь на всех перекрестках танки стояли. Какой снимал там?
Потом пошли танки. Они пошли вдоль проспекта Руставели с бывшей площади Ленина в сторону метростанции Руставели. То есть это были не танки, а скорее БТР. В начале этой колонны шел, кажется, один гусеничный транспорт. И они разрезали эту толпу людей, которая стояла, значит, перед зданием парламента на проезжей части проспекта. И я видел, что, значит, за танками шла пехота. У них были щиты и дубинки. С перпендикулярных улиц, которые идут вверх, да, с левой и с правой стороны от здания парламента есть две маленькие улочки. Вот по этим улицам тоже они спустились. С нашей стороны было очень сильное, значит, противодействие. Парни бросали камни, была драка.
В ходе вытеснения демонстрантов 16 участников митинга погибли на месте происшествия, а трое вскоре скончались в больнице.
Бегут люди, бегут, ну, в основном женщины. Бежали, кричали, побледневшие, совершенно в истерическом состоянии. И тут начали появляться уже окровавленные лица. И мы слышали, что убили. Ну, такое всегда бывает, даже при обыкновенной там кабацкой драке всегда так кто-то кричит, что убили. Мы все же не могли себе представить, что люди пришли с лопатками убивать этих митингующих. И вдруг я замечаю, что что-то происходит с глазами, трудно дышать и так далее. И что там происходит, не видно, потому что все уже заняли солдаты. Не те, которые сверху шли, а те, которые, значит, сопровождали технику. Там было сплошное море из этих касок.
Официальные советские СМИ пытались скрыть масштабы и причины трагедии 9 апреля, вспоминает Георгий Хандрава.
Время передало, что там в давке люди погибли, и что там экстремистски настроенные вызвали там какие-то это. И вот мне удалось, потому что я думаю, что это судьба, это просто тут заслуга моя минимальная, я просто оказался в нужное время в нужном месте. Сначала, конечно, бомба взорвалась, потому что в ту ночь, значит, группа эстонская документалистов, телевизионщиков, моих знакомых, они были здесь. Ночью, когда началась вот эта бойня, и я понял, что вот, в общем, кассета, которая у меня, это цены не имеет. Через людей встретились, и мы переписали и дали им одну копию. И они улетели утром и увезли кассету в Таллин. Из Таллина перегнали в Стокгольм. И из Стокгольма через Швецию было показано по всему миру, что произошло в Тбилиси на самом деле.
Непосредственный участник событий Константин весьма неоднозначно оценивает реакцию на происшедшее тогдашних лидеров грузинской оппозиции.
Как радуются эти организаторы митинга, что они достигли своего. Пролилась кровь. Империя пролила невинную кровь. Все карты в руки. Первое, о чем подумал, было это почему-то. Очень характерно. Лидеры, не буду называть имен, спрашивали, сколько убито. Сказали 14. Была потом такая фраза ужасная. Если было бы 27, был бы 13.
Для расследования происшедшего была сформирована комиссия съезда народных депутатов СССР, но установить, кто дал приказ разогнать митинг, комиссии не удалось, так как никаких документов не сохранилось. Валерий Балаян для Радио Свобода, Тбилиси.
В эфире «Свобода в полдень», но прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в эфире с 7 до 9 часов вечера итоги недели с Дмитрием Волчко. Главная тема его программы – «Медведевские ссорятся с путинскими из-за лилии». Хакерская атака на «Живой журнал» возмутила президента России. Из СИЗО КГБ Беларуси освобожден Анатолий Лебедько. Итоги недели с Дмитрием Волчиком. Начало в 7 часов вечера. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Каире на площади Тахрир вместе массовых протестов, приведших в феврале к отставке президента Хосни Мубарака, в ночь на субботу произошли столкновения между военными и демонстрантами. В Кизлярском районе Дагестана убит имам сельской мечети Магомед Сайпутдинов. Как сообщили в МВД республики, преступление было совершено в селении Ясная Поляна. В Ливии в пятницу вечером были освобождены захваченные ранее в этот день журналисты «Комсомольской правды» и телеканала НТВ. В нескольких районах Подмосковья из-за сильного снегопада отключены линии электропередачи. Администрация США подвергла критике Россию, Украину и Белоруссию за ухудшающееся, как считают в Вашингтоне, положение в области прав человека в этих странах. Президент США Барак Обама и лидеры американского Конгресса достигли соглашения по сокращению бюджетных расходов. В Кот-д'Ивуаре войска, верные бывшему президенту Лорану Гбагбо, вернули под свой контроль два района крупнейшего города страны Абиджана. Пять лидеров африканских государств во главе с президентом ЮАР Джейкобом Зумой посетят Ливию в попытке посредничества между властями и вооруженной оппозицией. В результате израильского авиаудара по югу сектора Газа убиты один из полевых командиров радикальной палестинской группировки «Хамас» и два его телохранителя. В нескольких арабских странах в пятницу прошли новые антиправительственные выступления. В городе Дераа на юге Сирии жертвами столкновений демонстрантов с полицией стали до 32 оппозиционных активистов. Министр обороны США Роберт Гейтс в пятницу заявил, что Вашингтон, возможно, продлит срок пребывания американских войск в Ираке после запланированного на этот год вывода войск. В Нигерии, крупнейшем по численности населения государстве Африки, сегодня проходят парламентские выборы. В Исландии сегодня вновь проходит референдум по вопросу о выплате компенсации зарубежным вкладчикам исландского банка Icesave, объявившего о банкротстве в 2008 году.
В эфире «Свобода в полдень» и у микрофона Арслан Саидов. Правительство России, как и ожидалось, намерено продлить программу утилизации старых легковых автомобилей до конца 2011 года. Эксперты признавают решение экономически обоснованным, тем не менее сомневаются в необходимости срочного ее распространения на другие сегменты рынка, в частности, на грузовики. Об этом пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трифилов расскажет о других новостях.
Чистый отток частного капитала из России в первом квартале, по предварительным данным Центрального банка, составил 21 миллиард 300 миллионов долларов. Это почти на 50% больше показателя такого же периода 2010 года. Министерство экономического развития России пересмотрело прогнозы ряда базовых показателей экономики страны в текущем году, оставив без изменений оценку роста ВВП 4,2%. В частности, как сообщил заместитель министра Андрей Клепач, прогноз роста промышленного производства повышен с 4,1% до 5,4%, а верхняя граница ожидаемой инфляции – 7 до 7,5%. Общий внешний долг России в течение первого квартала, по предварительным оценкам Центрального банка, увеличился на 3,3% до 504 миллиардов 600 миллионов долларов. В его сумме 61% составляет долги российских компаний и предприятий нефинансового сектора. Еще около 29% приходится на задолженность российских банков. Урожай зерна в России в 2011 году может составить от 85 до 90 миллионов тонн, заявил заместитель министра сельского хозяйства страны Шамиль Вахитов. В прошлом году в России было собрано около 61 миллиона тонн зерна, на 37% меньше, чем годом ранее. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в первом квартале увеличились на 77% к уровню такого же периода 2010 года, примерно до 517 300 штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Прогноз продаж комитета на текущий год в этом сегменте российского автомобильного рынка составляет 2 240 000 автомобилей, однако уже в апреле он может быть пересмотрен в сторону повышения. Финская компания Nokian Tyres, один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин, объявила о планах строительства в Ленинградской области своего второго завода стоимостью примерно 240 миллионов евро и мощностью от 5 до 6 миллионов шин в год. Это производство, как сообщается, будет расположено рядом с первым заводом компании, открытым в 2005 году в городе Всеволожск. Премьер Владимир Путин поручил правительству подготовить и представить идеи по расширению программы утилизации автомобильной техники, отметив, что ее два первых этапа, проведенных в рамках антикризисной поддержки национальной промышленности, свою эффективность доказали. Всего с марта 2010 года государство субсидировало обмен 500 тысяч старых легковых автомобилей на новые, потратив на эти цели 25 миллиардов рублей. О возможных масштабах третьего этапа программы утилизации пока ничего не сообщается. Однако в конце марта заместитель министра промышленности и торговли Андрей Дементьев предлагал обеспечить продажу в его рамках еще 100 тысяч легковых автомобилей. Говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Смысл программы заключается в том, чтобы вот таким косвенным образом поддерживать в первую очередь российского автопроизводителя АвтоВАЗ. Мне такая программа больше симпатична, нежели, например, если бы государство давало бы прямые кредиты на поддержку операционной деятельности АвтоВАЗа. Таким образом, то есть, во-первых, мы решаем проблему поддержки отрасли. Номер два, мы в том числе и занимаемся обновлением всего парка автомобилей в России. Что там, может быть, конечно, там громко сказано, но все-таки приводит к тому, что количество старых автомобилей, едущих по дорогам страны, становится меньше, и, соответственно, выбросы в атмосферу снижаются.
В том, что государство государству вновь следует продлить программу обмена старых легковых автомобилей на новые, уверен и руководитель отдела аналитики агентства «Автостат» Андрей Топтун.
Старт новой программы утилизации, он однозначно поддержит рынок. Хотя рынок достиг того уровня, когда он сможет расти и дальше без помощи государства, все-таки рост рынка будет выше, как если бы программу совсем отменили. С экономической точки зрения нельзя рассматривать деньги, потраченные государством на поддержку производителей, как просто выброшенные впустую, потому что часть денег возвращается в виде налогов. С этой точки зрения программа абсолютно оправдана.
Продажа 100 тысяч автомобилей, предложенная представителями Министерства промышленности и торговли, обойдется государству в 5 миллиардов рублей. Однако, как предполагает Михаил Пак из Атона, объемы финансирования очередного этапа программы утилизации могут быть и большими, поскольку возможности правительства сейчас это позволяют.
Найти финансирование этой программы сейчас будет легче, чем, скажем, там, например, полгода назад, потому что сейчас мы видим, что цены на нефть находятся там на уровне 100 долларов за баррель, а те цены, которые бюджет закладывал изначально, они гораздо ниже. Поэтому думаю, что у нас сформируются дополнительные доходы бюджета, которые в том числе можно будет направить и на поддержку вот этой программы по стимулированию продаж автомобилей.
Единственного, чего эксперты не ожидают от предложений правительства, так это изменение условий допуска автовладельца к программе, согласно которым сдавать в утиль можно лишь легковые автомобили старше 10 лет. Они отмечают, что эти правила изначально были ориентированы на небогатых людей, которые в итоге предпочли бы недорогую продукцию российского автопрома. Статистика этот прогноз подтверждает. Из 500 тысяч автомобилей, уже реализованных в рамках программы утилизации, 80% пришлось на долю АвтоВАЗа, обеспечивающего за счет этого более половины всех своих продаж. Что же касается возможного распространения программы утилизации на другие сегменты автомобильного рынка, в частности на грузовики, то здесь мнения экспертов расходятся. Руководитель отдела аналитики агентства «Автостат» Андрей Топтун считает необходимым сделать это как можно быстрее.
Я все-таки считаю, что программа утилизации грузовиков, она будет принята. С точки зрения поддержки российских автопроизводителей в грузовом сегменте, где прежде всего просматривается фигура КАМАЗ, она однозначно нужна.
Потенциально полезным называют включение грузовых автомобилей в программу утилизации и аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак. Но не в текущем году.
Отрасль строительства в России находится, на дне, поэтому пока еще не показывает сильных признаков восстановления. Поэтому спрос на эту программу в этом году, скорее всего, будет не очень большой. Но мы считаем, что начиная с 2019 года рынок строительства начнет планомерно расти, поэтому тогда появится спрос на эту технику, на строительную технику, в том числе и на грузовики.
Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли уже готовит собственный проект новой программы утилизации старых автомобилей. Как этот документ будет соотноситься с поручением Владимира Путина, пока ничего не известно.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Журналисту, поэту, прозаику, заслуженному работнику культуры, члену Союза писателей Москвы, академику Российской академии естественных наук Ольге Кучкиной сегодня исполняется 75 лет. Золотое перо газеты «Комсомольская правда» к своему дню рождения выпустила новую книгу воспоминаний об известных людях, которые повстречались в ее жизни. «Косой дождь» или «Передислокация пигалицы». Среди героев книжки, как ласково о ней говорит автор, Борис Ельцин, Борис Гребенщиков, Ирена Лесневская, Егор Гайдар, Михаил Горбачев, Александр Яковлев, Андрей Вознесенский и многие другие. Причем тут пигалица, чем советская журналистика отличается от нынешних средств массовой информации, о ком хотелось бы написать еще книгу, Ольга Кучкина рассказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому.
Это книжка о себе, но поскольку я вся состою из других людей, это книжка вот и о людях, с которыми меня столкнула жизнь и судьба. Такая была история, я вообще довольно сильно болела, и когда вышла из больницы, думаю, чем бы себя порадовать. Я стала вот писать эти как бы записочки такие, вот из этого получилась книжка. А почему пигалица? Потому что меня так в детстве звали. Я была очень худая, черненькая такая, смуглая, всегда загорелая, потому что мы жили круглый год за город.
Ольга Андреевна, можно ли, говоря о журналистике, провести некие параллели, сравнить то, что было в Советском Союзе, в «Комсомольской правде» тех времен, например, с тем, что можно прочитать сегодня?
Ну, разумеется, разумеется, потому что очень сильно изменилось время. Когда меня лет 30 назад называли бабушкой русской журналистики, то мне это очень нравилось. У меня почти не было седых волос, и так, в общем, хорошо это было. Но теперь уже, когда называют бабушкой русской журналистики, не так весело, но тем не менее. Журналистика, вот ее называли журналистикой большого стиля, так как-то она, в общем, существует под таким кодовым названием, поскольку, в общем, это была единственная, как бы, такая дверь, форточка, там, не знаю, через которую вообще можно было дышать, то, во всяком случае, журналисты «Комсомолки», «Известий» после Аджубеевского и после Аджубеевского периода, это были люди, которые, конечно, выламывались из строя послушных партийных подручных партий или партийных там помощников каких-то, потому что главное был человек, защитить человека, защитить его достоинство, его права. Но, конечно, это все равно все было ограничено очень. В каких-то рамках существовало. Шаг влево, шаг вправо, сами знаете. Теперь все говорят «продукт». Мы так не говорили. Мы говорили «заметка». Заметка – это могла быть какая угодно по размеру статья. Анатолий Аграновский в «Известиях» писал потрясающие очерки. Мы между собой называли их «заметками».
Если говорить о бизнесе, то понятно, что сегодняшняя журналистика – это способ заработать некие деньги. А качество материала? Материалов, качество этих заметок, репортажей, оно изменилось со времен старой «Комсомольской правды»?
Да, изменилось. Вы знаете, есть люди и журналисты прекрасные, которых я глубоко ценю и уважаю, которые прекрасно пишут. Это останется навсегда. Но есть очень много какого-то малограмотного, такого на потребу такого письма. У нас в газете мне недавно показали девочки из «Корректуры», показали текст, там было написано «подруга трупа», там что-то такое, да? Вот так пишут «подруга трупа». Дикость словосочетаний вообще даже человек не слышит, у него уха нет на это.
Пришла, может быть, какая-то желтая журналистика, желтая пресса, которая, в общем-то, и не следит особо за русским языком в погоне за некой сенсацией.
Вообще всегда говорили и в мое молодое время, и в мое нынешнее. Я продолжаю, кстати, работать обозревателем газеты «Комсомольская правда». Я никуда не делась и продолжаю печатать свои диалоги, беседы и вообще материалы. Так что, слава богу, газета меня печатает, и все продолжается. Но и тогда, и сейчас, вот есть такое выражение, газета живет один день. И нам всегда говорили, газета живет один день. А ладно. А ладно, вот не получалось. Вот а ладно. Все равно до сих пор какая-то, я не знаю, сидит самовнушение. Я не знаю, как это назвать, что это такое, но сидит, что ты не можешь, какой-то перфекционизм. И вот ты должен сделать все равно классно, вот как можешь. Срочно в номер, большая ли заметка, маленькая ли заметка. Ты должен найти те отдельные слова и так их поставить друг с другом, соединить, чтобы это произвело на твоего читателя, о котором ты, конечно, несомненно думаешь, какое-то впечатление, чтобы ему это запало. Потому что если я напишу проходные, обиходные какие-то слова, зачем я буду тратить на это газетное, скупое газетное место? Его так мало. Но с другой стороны, может быть, это и от возраста, и от поколения не зависит. Может быть, есть и то, и другое. И тогда было, наверное, как я понимаю, много... Да что там говорить, наверное, наверняка. Много пустого. А особенно, когда это касалось какой-то пропаганды или контрпропаганды. На это не искали слова, а не жалели вообще слов всякого такого советского пустозвонства. Этого тоже много очень было. Нет такого ощущения. вот раньше было хорошо, а теперь стало плохо. Совсем нет. И раньше было по-всякому, и теперь по-всякому.
Сегодня о ком бы вам хотелось бы, допустим, написать вторую книгу? О сегодняшних, может быть, политиках, актерах, общественных деятелях? Кто вам был интересен, о ком можно было бы написать действительно интересные вещи?
Вы знаете, я закончила новую книгу, которая называется «Зинаида Райх. Рок». Мне интересно было написать о жизни и смерти этой выдающейся актрисы, этой выдающейся красавицы, жены двух знаменитых мужей, сначала Есенина, потом Мейерхольда. Вообще человеческие истории меня занимают больше всего. И если бы я писала о политиках, я, допустим, с удовольствием бы написала книгу о Ходорковском. Я бы тоже писала по-человечески.
С журналистом Ольгой Кочкиной беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Говорит Радио Свобода, в Москве без четверти час. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Каире на площади Тахрир в ночь на субботу произошли столкновения между военными и демонстрантами. В Кизлярском районе Дагестана убит имам сельской мечети Магомед Сайпутдинов. В Ливии в пятницу вечером были освобождены захваченные ранее в этот день журналисты «Комсомольской правды» и телеканала НТВ. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новые хакерские нападения на «Живой журнал», скандал вокруг национальной операционной системы, Hotmail и Skype под прицелом ФСБ, атаки в киберпространстве – наиболее обсуждаемые темы в сетевых дневниках уходящей недели. Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
«Живой журнал» опять лежал. Большую часть недели. Причина все та же, так называемые DDoS-атаки, все еще неизвестных широкой публике хакеров. После того, как проблемой озаботился Дмитрий Медведев, активный пользователь ЖЖ, хакеры демонстративно положили еще и сайт «Новой газеты». «Живой журнал» тем временем постепенно стал подниматься с колен, без особой, впрочем, надежды из серии «Это не должно повториться». Из всего массива текстов, посвященных, пожалуй, так будет правильно сказать, уже перманентной атаке на «Живой журнал» и ее последствиям, наиболее толковым и внятным представляется обращение блогера Самсона Шаладеми, точнее, его предложение Алишеру Усманову, владельцу, помимо прочего, компании «СУП», компании, управляющей «Живым журналом». Цитата. «Уважаемый товарищ олигарх Усманов, продайте, пожалуйста, СУП, который владеет ЖЖ, обратно какой-нибудь американской компании. Просто тогда было бы больше шансов, что технически они смогут отразить эти DDoS-атаки, а не ваши криворукие чуваки из СУПа, которые ничего сделать не могут. Даже составить реальную телегу на хакеров в полицию. Продайте хотя бы Цукербергу из Facebook, он купит», — уверен Самсон Шаладеми. И продолжает. «Версию, что это кровавая гобня устраивает DDoS-атаки, атаки на ЖЖ, я не верю. Кто же будет в преддверии выборов убивать курочку, несущую золотые яйца? В ЖЖ под проекты информационных войн распиливаются миллионные бюджеты. С юридической точки зрения, продажа ЖЖ иностранной компании дало бы меньше возможностей российским властям для преследования инакомыслящих русскоязычных блогеров», полагает Самсон Шаладеми. На чем и хватит об атаках на ЖЖ от греха. Тем более иных атак вполне кибернетического характера уходящая неделя принесла немало. 490 миллионов рублей за два ближайших года. Получатель – холдинг «Сириус», подразделение Ростехнологий. Источник – госбюджет, программа «Информационное общество». Разработчики уже говорят о том, что этих денег недостаточно. За 490 миллионов рублей минимум Россия должна получить первую национальную операционную систему. Русский Windows или что-то в этом роде. И тут, внимание, по словам разработчиков, не кого-нибудь, разработчиков, на 90% эта самая система будет построена на ядре давно известной операционной системы Linux. Linux распространяется так называемым открытым кодом, лицензирование и платы за пользование не требует, и на ее базе можно надстраивать любые конструкции, так называемые дистрибутивы. Блогер.
Вроде жалко, потому что народы не поймут, как считают руководители Беларуси и России, и нести тяжело.
Можно отметить, что в отличие от 90-х годов, белорусская оппозиция давно уже не проводит никаких протестных акций по случаю Дня Единения. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Директор информационно-аналитического центра постсоветского пространства Алексей Власов также не строит иллюзий по поводу интеграционных процессов. По его мнению, Москва, растеряв за последние десятилетия многих союзников и друзей на постсоветском пространстве, теперь вынуждена терпеть своенравного Александра Лукашенко.
Конечно, Лукашенко как контрагент, он вряд ли устраивает Кремль своей импульсивностью, непредсказуемостью и иногда откровенно странными заявлениями, которыми в том в числе и в адрес своих ближайших союзников, не сдерживает явно себя. Но, с другой стороны, стартовав в рамках таможенного союза и продвигаясь к единому экономическому пространству, в Москве ничего не остается, как воспринимать Александра Лукашенко в качестве такого неизбежного полузла. А потому о союзном государстве уже большинство наших имиджмейкеров потихоньку забывает. Есть новая игрушка, это ЕЭП и таможенный союз. Вокруг этого будет строиться риторика на ближайшие 3-4 года, в том числе и со стороны Кремля. Да, временами выпады в адрес батьки, но в остальном, когда речь заходит о проектах под патронажем России, приходится мириться. У России не так много союзников, а Минская Астана, пожалуйста, наверное, и последние, но, может быть, еще Ереван, и то, который уже стремится в сторону Запада, из того, что у нас в арсенале связи на пространстве СНГ осталось.
А можно ли говорить о том, что Минск с помощью шантажа добивается экономических уступок со стороны Москвы и латает дыры в своем бюджете за счет российских налогоплательщиков?
Да, в определенном смысле мы содержим белорусскую модель экономики, но меняться она не может, потому что тогда придется уходить Лукашенко, ибо его гарантия присутствия власти – это поддержка старшего и среднего населения по возрасту, которое как раз и ощущает в себе все...
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Очередного полета в космос говорится заранее и буднично, но о первых запусках ракет с человеком на борту страна узнавала так. Сначала из всех репродукторов звучала торжественная музыка, и голос Левитана через равные интервалы сообщал: «Внимание, через несколько минут вы услышите важное правительственное сообщение». И вот, наконец, на особом эмоциональном подъеме объявлялось, что советский гражданин летит в безвоздушном пространстве. Стало быть, запуск уже свершился. При этом добавлялось, самочувствие космонавта хорошее. Неважно, соответствовало это реальному положению дел или нет. Отчего обнародование столь важных событий откладывалось? Зачем нужна была такая секретность? У руководителя Департамента архива президента Российской Федерации Александра Степанова такое объяснение.
Это гонка нас с американцами происходила. И в большинстве случаев принимались решения об утверждении сообщений. И там два сообщения всегда готовилось. Сообщение об удачном, сообщение о неудачном. Но неудачный как? У нас не было неудачного. Не могло у страны коммунизма уже это прекращали. У нас не могли быть неудачи. Просто многие неудачные пуски сообщалось, что выведен на орбиту спутник. Хотя это, к примеру, должен был полет к Луне осуществляться. Не только пилотируемая космонавтика, но все это неразрывно шло. Все эти вещи разделить было нельзя. И пилотируемая космонавтика, и военная космонавтика, это все мы шли параллельно вот с американцами. И у них также развивалось, между прочим, первые неудачные пуски американских ракет тоже особо не комментировались.
Заместитель главы Роскосмоса Виталий Давыдов считает, причины скорее психологические.
В свое время, по-видимому, руководство несколько опасалось последствий каких-то неудач, которые могли произойти. Вы же знаете, что у нас были случаи, когда были неудачные запуски, о которых просто не объявлялось. Мне кажется, что это связано со своеобразным отношением тех, от кого зависело принятие решения сообщать или не сообщать, вот к тем неприятностям, которые могли бы произойти. Ну, не хотелось просто о них говорить. Я хотел еще одну вещь вам сказать. Вы знаете, тут вот, может быть, не только руководство. Как-то сложилось так, что были вот необычные традиции. И одна из традиций была, это так, значит, никогда не пить за предстоящие успехи, не дай бог. И даже о них не говорить. Доходило до того, что планировалось, например, возвращение тех, кто готовил полет, назад. И спрашивали, когда рейс самолета? Говорят, завтра. И все, время не называли, ничего не называли. Ну, так вот к этому трепетно относились. Вот, например, всегда большое внимание уделялось тому, кто как одет. На какой бумаге написан документ, как себя вести при полете, и на какой бумаге было напечатано полетное задание. Не на белой бумаге, а на такой вот темненькой. И вот говорили, что были неудачные запуски, а когда полетное задание совершенно случайно для предыдущих каких-то запусков напечатали на плохой бумаге, все удачно произошло. И принесли полетное задание для такого запуска тоже вот на такой темной бумаге. И там разнос устраивали, но когда объяснили, почему, все согласились, хорошо, пусть останется.
Эти куда более серьезные сведения теперь доступны всем. Они опубликованы в сборнике «Человек-корабль-космос», изданном Российским государственным архивом научно-технической документации. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Екатерина Молчанова и я, Руслан Саидов. Примерно через 10 минут сразу после новостей в эфире передача «Человек имеет право». Защита социальных прав граждан, реабилитированных после сталинских репрессий. Почему чиновники избирательно предоставляют льготы и как добиться от собесов исполнения предписаний законов. Об этом пойдет речь в программе «Человек имеет право». Автор и ведущая Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Забастовку начали несколько десятков человек из Сталелитейного
и... Целый ряд конфликтов, которые в настоящий момент происходят, должен
размещаться. Я думаю, что Каддафи знает, что ему надо сейчас делать. Необходимо...
Мы обратились в ООН с просьбой гарантировать ему и его семье...
Мы получили сообщение, что утечка в кабельном колодце второго реактора устранена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.